хворает и лежит сейчас в больнице. Но нам удалось сделать так, что весь вечер будет записан, и потом Алиса Михайловна сможет прослушать все от начала до конца. А пока я хочу от имени всех присутствующих передать ей сердечный привет и пожелать скорейшего выздоровления. Явление, которое называется Сурен Кочерян, как понимает каждый присутствующий здесь, не умещается в рамках представлений о литературной эстраде и даже драматического искусства. Сурен Акимович, как вы знаете, был видный общественный деятель, объездивший как представитель советской культуры немало стран мира. Сурен Акимович был вице-председателем общества СССР Греция. Сурен Акимович был многолетним и бессменным председателем секции Всероссийского театрального общества, той самой секции, которая вот сейчас здесь устраивает первый вечер без него. В этом самом зале многие из нас помнят, как Сурен Акимович был председателем жюри многих конкурсов, на которых многие из нас из его рук получали и поздравления, и премии, и огорчительные иногда слова. Сурен Акимович был инициатором, создателем и душой литературно-чтецкого отдела Московской государственной филармонии. И хотя у Сурена Акимовича не было школы в прямом смысле этого слова, то есть не было места, где он учил непосредственно своих учеников, но именно там практически все молодые, или уже теперь далеко не молодые, артисты учились у него мастерству и необычайно взыскательному отношению к делу, ну и так далее, и так далее. И все-таки в нашей памяти, так же, как в памяти будущих поколений, имя Кочерян будет связано и будет ассоциироваться неизменно с представлением о крупнейшем артисте своего времени. И поэтому естественно было бы начать, и мы так и пытались сделать, начать наш вечер с его голоса. И сейчас мы, пользуясь современной техникой, попробуем не только услышать, но и увидеть Сурена Акимовича. Но мы хотим воспользоваться одним счастливым обстоятельством. Оно заключается в том, что здесь среди нас присутствует один человек, который предварял очень важный концерт Сурена Акимовича в зале имени Чайковского. Это было тогда, когда Сурен Акимович в 1001 раз в зале Чайковского читал свою «1001 ночь». И вот тогда в достаточно оригинальной форме предварял это чтение, это представление один из ближайших друзей Сурена Акимовича, один из крупных наших философов и эстетиков, Авнер Яковлевич Зис. Итак, вот здесь у нас Авнер Яковлевич Зис, и мы попробуем перенестись в ту обстановку, которая была, когда и Сурен Акимович был здесь. Пожалуйста, Авнер Яковлевич.
Нельзя чуточку уменьшить свет, это не артист, он не может так.
Да. Говорить о Сурене Акимовиче Кочеряне и трудно, и легко. Трудно, потому что мы все его любили, и стены этого зала еще хранят тот звук его чарующего голоса. Легко, потому что он был ярчайшим явлением в советском искусстве, выдающимся многогранным художником, и о какой бы грани его мастерства, его искусства, да и просто его жизни мы не стали бы говорить, все равно это будет интересно каждому, кто любил его и кто любит искусство художественного слова. Незадолго до своего последнего заболевания он читал Шахерезаду в зале Чайковского. Зал был полон, и, как всегда, читал он с большим подъемом. Это было триумфальное чтение, и все, кто слушал его в тот раз, никому из нас не приходила в голову мысль, что мы слушаем его в последний раз. Но чувство, которое он сам нес, передалось хорошо зрительному залу, все были взволнованы и получили огромную художественную радость. Мне было поручено предварить его выступление несколькими словами, которые, правда, затянулись тогда на 40 минут, сегодня этого не будет. И что мог, то сказал тогда о Сурене Качаряне. Сам он слушал это мое предварительное слово и, кажется, остался доволен, потому что ему даже хотелось, чтобы оно было опубликовано. Но, как всегда, мы опаздываем, нужно было это сделать значительно раньше. Я сейчас не берусь пересказать все то, что я говорил, по двум причинам. Во-первых, не время и не место говорить сейчас так, как об этом говорилось тогда. Времени мало. Во-вторых, это очень волнительно, потому что я тогда говорил, обращаясь непосредственно к живому артисту, к Сурен Акимычу Качаряну. И была у меня даже такая мысль сейчас сделать то же самое, но я опасаюсь, что не выдержу этого. Поэтому я только в конце несколько слов скажу в связи с этим. А теперь я попробую очень кратко рассказать, что я сказал тогда тем, кто пришел в зал Чайковского, слушать его изумительное по мастерству, по мысли, по чувству, искусству. Я сказал им тогда, что совершенно невозможно представить ни в одном, ни в нескольких выступлениях такого выдающегося художника и прекрасного человека, как Сурен Качарян, потому что он так многогранен, что любая грань его мастерства требует совершенно самостоятельного рассмотрения. И поэтому, как я им тогда сказал, я не буду им говорить, что представляет собой искусство Качаряна, а скажу им, о чем можно было бы говорить, если бы такая возможность была представлена. Качарян известен широкой публике прежде всего как чтец, как мастер художественного слова, как исполнитель своих изумительных программ. Но Качарян-исполнитель – это не начало, а завершение. Это не исходный пункт, а конечный. Его выступлению на сцене предшествует очень длительная, мучительная и радостная работа. И он отличается от многих других, тоже прекрасных художников, тем, что, хотя он и Качарян, но он не один Качарян, а в нем, по крайней мере, сосредоточено 5-6 Качарянов. Это человек, которого природа очень щедро наделила, и он отличался тем, что в нем изумительно сочетался дар художника и дар исследователя. Качарян был известен московской публике, правда, узкому кругу московской публики, еще начиная с начала 30-х годов, когда он выступал на фестивале искусств, на котором были представлены наши республики в качестве артиста Армянского академического театра имени Сундукяна. И он тогда уже своим мастерством пленил любителей театрального искусства. Но крупный актер, один из ведущих актеров этого замечательного театра, он многие годы вел сам с собой борьбу. Оставаться ли ему актером драматического театра или создать свой собственный театр, и в конце концов выбор был им сделан. И в 1934 году Он впервые читал московской публике одну из первых своих композиций «Поэзия Армении», которая была составлена им из стихов, начиная от древнего фольклора до современных. Через 3 года он представил на суд московской публики «Витязя в тигровой шкуре». А когда он читал, в зале сидели такие, скажем, почитатели его таланта, как выдающийся советский ученый Иосиф Абгарович Арбели и великий советский артист Василий Иванович Качалов, которые в равной мере были очарованы его мастерством. И когда через 2 года он привез своего Давида Сосунского и решил окончательно остаться в Москве, Качалов отметил, что он занимает в искусстве художественного чтения совершенно особое место, назвав его выдающимся мастером. Но это было тогда, когда еще не было Шахразады, не было Крейцеровой сонаты, не было новелл Боккаччо де Камерон, не было шекспировской программы, не было советских авторов, не было Одиссеи. Москву, театральную Москву, как и публику во всей нашей великой стране, ему надо было еще завоевать. И это был дерзкий замысел. Приехал глубоко одаренный, щедро одаренный артист, но артист из Армении, который здесь, в Москве, в сердце русской культуры, на русском языке, будет пленять публику и будет выступать не в сборных концертах, а самостоятельно весь вечер, один на один будет с публикой, и она должна будет ему покориться. И этот замысел был, к счастью нашему, великолепно воплощен в самой жизни. С каждой новой программой, которую создавал Кочарян, он становился в большей мере не просто крупным артистом, а явлением советской художественной культуры. Он автор своих композиций. Но что такое композиции, которые создавал Кочарян? Это самостоятельные художественные произведения. Скажем, одна из последних его композиций, 34-я по счету, «Одиссея», была создана им в 1955 году. В этом гомеровском эпосе заключено более 12 тысяч строк гекзаметра. Кочарян из этих 12 тысяч сделал 1350 строк и сумел через 1/10 текста выбрать все то, чтобы можно было передать посетителю его концерта, решительно все самое главное и самое основное, что было заключено в «Одиссее». И сделано это было блистательно. 8 томов «Шахразады», более 5000 страниц печатного текста, а композиция Кочаряна – это 55 страниц машинописного текста. На каких 55 страниц? Ведь кто читал эти сказки, слушая исполнение Кочаряном Шахразады, уверен, что он рассказал все, что заключено в этих сказках. А кто не читал и после концерта обращался к сказкам, был уверен, что ему все уже должно достаточно известно. Кочарян стал одним из наиболее эрудированных людей среди нашей художественной интеллигенции. Говорят, он хорошим был текстологом. Но среди ученых есть люди, которые в этом отношении, вероятно, ничем ему не уступают и более в чем-то специализированы. Они затрачивают жизнь на изучение одного какого-нибудь произведения и знают его великолепно. Но никто из них такой композиции не создал. Текстологии здесь мало. Нужно художественное проникновение. Одного художественного проникновения тоже недостаточно. Нужно обладать подлинным артистизмом, не внешнего характера, а внутренним артистизмом, для того, чтобы все это должным образом выявить. Кочарян читал всегда свои композиции. Чужих композиций он никогда не читал. Я глубоко убежден в том, что если бы ему предложили прекрасную чужую композицию, он отнесся бы к ней с величайшим уважением, но читать не стал бы. Я вовсе не думаю, что это в какой-то мере умаляет художественную значимость тех работ других мастеров, которые обращаются к чужим композициям, отнюдь нет. Но природа Кочаряна была другой. Он должен был все сделать сам, все отобрать сам, перемучиться 1000 раз. Ведь над текстом «Одиссея» он работал 12 лет, пока отдал на суд публике эту свою программу. Он должен был 1000 раз убедиться в том, что он не прав, а потом 1000 раз убедиться в том, что он прав, и все это вынести в себя и через себя передать. И как автор композиции, он, несомненно, внес громадный вклад в понимание величайших явлений мировой художественной культуры. И нельзя не обратить внимание на то, что такие, скажем, произведения мирового плана, как «Одиссея», «Декамерон», «Шахерезада», получили свою новую жизнь в виде текстов, предлагаемых слушателю в художественном их выражении с эстрады, не на родине своей, не там, где они были созданы. Не было создано такой композиции в Греции, не было ее в Италии, не было ее и на Ближнем Востоке. Она была создана прекрасным художником, который был сыном своей родины, но как художник он был всечеловечен. Поэтому и то, что было свойственно и присуще культуре греческой, и ближневосточной, и итальянской, все это им переплавлялось соответствующим образом. И он был носителем великих культурных традиций, которые сложились в истории. В этом смысле слова он был просветителем, но не просто просветителем. Если бы дело шло только о просвещении, он нашел бы другое поле деятельности. Он был страстным борцом. В его душе жили художественные идеалы. Он хотел, чтобы посетители его концертов полюбили сказки и легенды «Тысячи одной ночи», чтобы они были пленены изяществом новелл Боккаччо, Декамерон, чтобы они были пленены гением Шекспира и гением Толстого. И, вероятно, не 1000 и не 10 тысяч людей, которым он доставлял художественную радость, вспоминает, как он вселял в их души идеалы добра, красоты, жизнелюбия, борьбы со злом, при всем понимании тех коллизий, которые характерны для нашего времени, при всем понимании сложностей жизни, он всегда воспевал жизнь и воспевал человека. И в этом видел всегда свое назначение. Он пользовался популярностью необыкновенной. Он читал свои программы и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Минске, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Новосибирске, и во Владивостоке, не с числа городам и весям, по которым он ездил, и где он достойно представлял наше искусство. Но не только в нашей стране. Его голос слышали зрительные залы Афин и Бейрута, Парижа, где он блистательно читал свои программы и где так называемый языковый барьер никому не мешал восприятию всего того, что нес с эстрады артист. Вот все это я тогда рассказывал слушателям, собравшимся в зале Чайковского, более подробно, чем сейчас. Но в заключение я сказал им, что я вышел на эстраду тогда не для того, чтобы представить Кочеряна публике. Кочерян настолько популярен и настолько любим, он многим десяткам, чтобы не сказать более того, тысяч людей доставлял столько художественной радости, и он многих из нас обогащал духовно и душевно, что нет никакой нужды говорить залу, что представлял собой Кочерян. «Зачем же я вышел тогда на сцену?» – спросил я тех, кто был тогда в зале, и ответил. «Для того, чтобы быть представителем публики перед артистом, для того, чтобы сказать артисту, что люди, которые сидят в зрительном зале, любят его, что он нужен им, что они ценят его, и что они с нетерпением ждут, чтобы в 1001 раз началась прекрасная жизнь прекрасного артиста Сурена Кочеряна в образах прекрасных сказок «Тысячи одной ночи».
Поскольку сразу после Сурена Акимовича говорить довольно трудно, немного музыки. Прошу, Ольга Ивановна.
На темы стоят много.
Слово поэту, переводчику и одному из крупнейших теоретиков и практиков искусства звучащего слова Сергею Васильевичу Шервинскому.
Я думаю, Шервинск это он.
Ну, пожалуйста.
Если меня не будет слышно в зале, пожалуйста, дайте какой-нибудь сигнал, тогда я включу эту штуку, а то она мне очень мешает. Говорить о Сергее Акимовиче Кочеряне мне может быть особенно трудно, потому что нас связывали с ним годы, буквально годы совместной работы в области художественного слова. Ну, не далее, как здесь, в Доме актера, мы с ним вместе руководили секцией мастеров художественного слова в течение целых 10 лет. Поэтому я даже несколько взволнован, когда опять нахожусь в этой зале, в том же в той же атмосфере, в какой когда-то, когда я еще не разобщился с этой специальностью, ну, я чувствовал себя как во втором своем доме. А Сурен Акимович говорит, трудно не только потому, что мешают личные переживания, личная дружба, целый ряд прелестных воспоминаний. Сколько раз мы с ним вместе бывали в Армении. Я много раз жил в этой стране и с ней очень сблизился. В это время как раз я работал над армянской литературой. И вот эти хорошие, добрые воспоминания легли фундаментом в наших с ним, с Сурен Акимовичем, взаимоотношениях, которые, конечно, быстро переросли всякую, так сказать, узость личных отношений. Сурен Акимович явление необычайное. И что хочется сказать прежде всего, что в его творчестве, в его исполнительстве было то, что нами в значительной степени утрачено, и не только в этом искусстве. Я хочу сказать о том, что он был исполнитель, артист громадного масштаба. Вот этот громадный масштаб, который позволял ему буквально ворочать глыбами литературных произведений и позволил ему охватывать настоящий народный эпос, как он это сделал в «Давиде Сосунском», как он охватывал не только национальные, свои армянские фольклорные глыбы, но многое другое. Ведь если посмотреть на то, что создано им в творческом плане, то только диву даешься. Это так разнообразно. Это от Боккаччо до Шота Руставели, от Толстого до, ну, даже трудно сказать до чего, потому что его творчество, его исполнительство было действительно универсальным. Это первое. Второе, что в нем замечательно было всегда, это то, что он был исключительно тонким, не только добросовестным, но глубоко вдумчивым и идущим до конца в своих достижениях, был замечательным мастером. Не только вообще, как мы говорим, мастер слова, мастер того другого, а настоящим мастером, который только не нужно путать с ремесленником. У него было дарование к мастерству. Когда просматриваешь фотографии с него выступлений, ведь каждый жест, каждое выражение, которое так удобно и легко фиксировать на фотографии, каждое это выражение было результат огромной продуманности, очень большой работы, да просто по количеству затраченного времени и внутренней энергии. Вот этому учит Сурен Акимович. Он первый, ну, не совсем первый, до него был Закушряк, не хочу сказать в полном смысле слова, но одним из самых первых создателей у нас жанра крупных эстрадных произведений, цельновечеровых. Эти огромные полотна, которые он достигал многолетней работы, начинались с того, что он брал литературные произведения и считал необходимым его переработать, перестроить для нужд именно его искусства. Так что провести границу, где кончается автор произведения и где начинается добавление к автору со стороны Сурена Акимовича, было бы, собственно, почти невозможно. Да и он сам, он считал себе где-то такое в глубине души соавтором каждого произведения, которое он исполнял. Еще, что я хочу сказать, об громадности его масштаба. Ведь он, во-первых, работал на двух языках. Русским языком он владел превосходно. Его овладение русским языком протекало на моих глазах. Я помню то время, когда он впервые обратился к просвещенным культурным москвичам с целью овладеть всей фоникой русского языка. И это ему удалось. Мне даже было как-то иногда забавно, иногда поймать его на каком-нибудь ошибочном ударении, неправильном слове. Он, конечно, на меня никогда не обижался, а у него, между прочим, был интересный метод работы. Он никогда не работал с режиссером, он никогда не пользовался ничьим советом. Он читал многим подряд в разных аудиториях, выслушивал мнение каждой аудитории, каждого слушателя, и потом из этих мнений он суммировал то, что ему было нужно. Так сказать, он пользовался коллективной режиссурой доброжелательных слушателей. Ну, все это можно о том, что я сейчас упоминаю, можно говорить очень много, потому что это литературная сторона, это исполнительская, это актерская. Но главное, это может быть то, что он действительно создал крупные жанры, ну, которые соответствуют, скажем, ну, фресковой живописи в итальянском возрождении. Он был очень универсален, он умел примирить, сочетать, обогатить всякое произведение, где встречались различные внутренние стихии. Вот вы сейчас слышали его отрывок из материала абсолютно того, что мы называем условно восточным стилем. Ну, это, конечно, узко, но это все дышит таким замечательным Востоком. Кроме того, он никогда не забывал, что он армянин. У него огромный был материал, огромный накоплен был багаж того, что московский, русский читатель оценить не мог, но которое вызывало в Армении постоянный, благодарный восторг широких масс. Вот это соединение универсальности, широты, масштабности делает и сделало Сурена Акимовича Кочеряна одним из самых удивительных, самых замечательных мастеров данного искусства. Я очень рад, что мы собрались здесь, чтобы почтить его память, чтобы сказать о нем несколько теплых, хороших слов, потому что он, может быть, более чем кто-либо из чтецов, достоин такой похвалы.
Сейчас слово приехавшему непосредственно из столицы дружественной Югославии и, тем не менее, пришедшему, я не знаю, заходил ли он домой, сюда Евгению Рубеновичу Симонову.
Дорогие товарищи, кажется, совсем недавно мне позвонила присутствующая здесь Вера Константиновна, и действительно перед... Я не хочу вас загораживать... И действительно попросила и спросила меня выступить сегодня. Я, естественно, с великой радостью согласился, потому что считаю Сурена Акимовича одним из тех людей, чье влияние на поэтическое восприятие мира для нашего поколения огромно, и чей строй, и глубина, и постижение поэзии формировало целое поколение советских людей и слушателей. Я действительно с радостью откликнулся на этот звонок, и вот Яков Михайлович с этого начал, поэтому я как бы продолжу тобой оброненную фразу. И я взял с собой книгу, я подошел к большой полке своего отца Рубена Симонова, где у него бережно хранятся интереснейшие автографы и Станиславского, и Пастернака, и Маршака, и Цветаевой, и среди них почетная книга с замечательным автографом Сурена Акимовича Кочеряна, где он пишет о том, что он помнит свой долг и, наконец, по обещанию, в только что вышедшую книгу «В поисках живого слова» преподносит Рубен Николаевич. Поскольку я знал, что мне действительно придется сразу приехать сюда, я взял с собой книгу эту, и она путешествовала со мной по прекрасной стране, и я читал ее в каком-то серьезном спокойствии и сосредоточенности. Поэтому можно сказать, что образ Сурена Акимовича как-то присутствовал в моей душе и сопровождал меня последние дни. Я с удовольствием прочел эти чудные воспоминания о Тифлисе. И должен сказать, что, наверное, когда в человеке звучит Гомер, когда в его памяти присутствует великий слой и строй Льва Николаевича Толстого, когда он знает Декамерона, когда сама природа слова внутренно обогащает его гармонию, его собственный язык, просто как писателя, он удивителен. Он пишет смело, он пишет гордо, он пишет с юмором, он пишет, словно бы зарядившись музыкой тех людей, с которыми мы ему ежевечерне приходилось встречаться. И мне там очень понравилось, что вот при воспоминаниях о старом Тифлисе он говорит, что в Тифлисе как бы соединился Восток и Запад. Там есть чудные страницы, где Сурен Акимович пишет о том, что из одного окна можно было услышать божественную музыку Шопена, а из другого окна звучала современная восточная музыка или, наоборот, старинная восточная музыка. И он пишет о Кинто и пишет о том, вот как интересно в этом городе уживалась высокая западная культура с подлинной народной культурой. Может быть, Сурен Акимович сам и не подозревал, а я подумал об этом, что именно две этих культуры в нем объединились. То есть высокая культура Шопена, высокая культура Запада, высокая культура России соединилась в нем с вот этой удивительной, мне кажется, чрезвычайно ценной, первичной народной культурой народа, которую он также воспринял и как бы явился тем организмом, который переплавил это в нечто единое, что и явило собой миру его и облик, и образ. Интересно, он пишет, что как после того, как он уже работал по окончании в Москве театральной школы, работал в Ереване, он пишет о том, каким удивительным доверием и страстью выбегал он на сцену в качестве молодого актера. Началось это с того, что он играл у Маржанова и Марджанишвили, и должен был мальчикам сообщить известие о том, что какой-то пожар где-то происходил. И он говорит, что он каждый раз вылетал на сцену с таким подлинным ощущением того, что он видел пожар, что на него тряслись, так сказать, руки. И каждый раз, когда ему приходилось играть на сцене сцену убийства или чего-нибудь рокового, зрительный зал замирал, потому что он действительно говорил, что он отдавался течению сцены самозабвенно, и зрительный зал пугался от того, что может действительно может убить или действительно где-то произошел пожар. Я должен сказать, что, наверное, и это качество он перенес в свое мастерство, потому что его отдача была воистину самозабвенной. Мне хочется сегодня еще сказать об одной вещи. Дело в том, что я когда сюда шел, я видел здесь много людей, старых знакомых и своих, и, конечно, в первую очередь Сурен Акимович. Среди них я увидел Анаин Мушетну Арутюнян. Она здесь, в зрительном зале. Был замечательный муж Анаин Мушетны, Амо Акимович Арутюнян. Он был начальник 4-го отдела МИД СССР. И помимо этого, он был долгие годы послом Советского Союза в Канаде. Это был крупнейший деятель нашей партии и крупнейший деятель международных отношений и, наконец, Министерства иностранных дел. И вот у него собирались по большим праздникам так называемые московские армяне. Я особого права голоса не имел, обычно садился в угол и наблюдал это. Был тогда молод, приходил со своим отцом, со своей матерью, с Рубеном Николаевичем Симоновым. Сейчас я жалею, что я не записывал эти вечера, потому что это были вечера мудрецов. Я сейчас с благодарностью вспоминаю эту комнату, вокруг которой целиком она была увешана замечательными картинами Мартиро Сергеевича Сарьяна. Я вспоминаю обычно мудрого Сарьяна во главе стола, я вспоминаю Арама Ильича Хачатуряна, я вспоминаю Рубена Николаевича, я вспоминаю Павла Герасимовича Лисициана, я вспоминаю Сурена Акимовича Кочеряна, маршала Баграмяна, Анастаса Ивановича Микояна, Артема Ивановича Микояна. Вот это была какая-то очень интересная встреча, где каждый говорил мудро, где каждый представлял из себя музыкальную, политическую, художественную грань своего народа, и где выступления были проникнуты мудростью, юмором, какой-то ответственностью друг перед другом. И все это было заключено в форму какой-то, я бы даже сказал, поразительной беззаботности, что ли. И вот среди этого стола, за которым говорить было трудно, среди этого стола, где каждый выступавший волновался, потому что чувствовал ответственность перед своим слушателем, как бы царил Сурен Акимович просто как тамада. Я должен сказать, что об этом тоже мне хочется сказать, потому что и его написанное слово, и слово, которым он владел в жизни, это была не сфера шутливого стола, а это была огромная наука звучащего слова. И поэтому и его проза, и его застольные речи, они отвечали формуле его жизни, написанной на его книге, в поисках живого слова, в поисках звучащего слова, в поисках того слова, с которого начинается Библия. Вначале было слово, и слово было Бог. Вот таким ощущением слова, мне кажется, жил и действовал Сурен Акимович, вне зависимости от того, брался он за перо или о чем-то рассказывал. Говорил он вот с той мудростью, с тем чудным. Он был замечательный рассказчик. Он говорил с юмором, он о каждом говорил что-то очень сокровенное. Поэтому можно было увидеть, как тонко он видел присутствующих, как остро, безошибочно, как бы с единой попытки определял сущность человека, о котором ему приходилось говорить слово. И я не помню такого случая, чтобы в этом высоком собрании кто-либо первенствовал, и стол обычно поручался Сурен Акимовичу, пользуясь там замечательным уважением. И это удивительно, когда слова Сарьяна сменялись музыкой Рама Ильича, или пением Лисициана, чтением стихов Рубена Николаевича, или исполнением замечательных произведений Сурен Акимовичем. Вот об этом мне хотелось вспомнить, потому что это тоже живо стоит передо мной. И очень интересно, что когда читаешь воспоминания человека, которого ты знал, он сам переходит и пробуждает твои собственные воспоминания. Это как бы ответственная реакция души, на зов души человека, о котором ты только что прочел. Я не могу не сказать еще о вечерах, тоже камерных, и даже, наверное, хорошо, что сегодня здесь не особенно ярко, и что зал погружен в полутьму, и что мы действительно вспоминаем, радостно вспоминаем талантливейшего певца, поэзии, литературы, несшего свое сердце зрителю. Я не могу забыть, и тоже считаю долгом сегодня это вспомнить, вот думая о том, что сегодня следует рассказать. Это вечера у присутствующей здесь, вот сидящей Веры Константиновны Львовой. Мой отец, Рубен Симонов, обычно после спектакля «Филумена Мартурана» не мог заснуть. И это естественно. Сейчас я не вижу актеров, которые не могут заснуть. Наоборот, они скорее отсыпаются. Я не вижу актеров, которые волнуются перед спектаклем или, предположим, не разрешают себе ходить в гости за 3 дня до появления перед публикой. А я помню, как Астангов ходил в Донском монастыре, где и похоронен. И я знаю, что Рубен Симонов после спектакля не мог прийти в себя. У него так горел мотор движения, энергии, что он должен был встречаться, он должен был делиться. У него не хватало 2 актов для того, чтобы высказаться. И поэтому Вера Константиновна всегда любезно приглашала нас к себе. И там, как правило, обычно бывал Сурен Акимович Кочерян, большой друг Веры Константиновны, Алиса Михайловна и Рубен Николаевич, и замечательный наш актер, супруг Веры Константиновны Леонид Моисеевич Шихматов. И вот эти беседы, они тоже были совершенно удивительны, потому что это было, вот я сейчас, когда иногда встречаюсь с нашими молодыми артистами, которые злоупотребляют встречами, так мягко говоря, стараюсь им рассказать именно о том, что это не выпивки были, а это было необходимое продолжение творчества, потому что оно не умещалось в рамки, так сказать, классической, как Шекспир говорил, на 2 часа составит существо, разыгрываемое пред вами были. Так вот, в эти 2 часа творчества ни Кочеряна, ни Симонова не умещались. И обратная история. Когда Сурен Акимович заканчивал свой большой концерт, мне казалось, он тоже не может заснуть, и он тоже приходил к Вере Константиновне, и уже в качестве, так сказать, его соратника и слушателя, в данном случае выступал Рубен Николаевич. Я должен сказать, я вот недавно думал о том, также вот читает Кочеряна, и думаю о том, что сказать сегодня. Я думал о том, какие впечатления от искусства оставили на меня наиболее сильное впечатление. Вот Сурен Акимович к ним относится. Тут одна вещь удивительная. Это все, что было связано с интимно-камерным искусством, происходившим в домашней обстановке. В чем тут секрет, не знаю. Я понимаю чудо зрительного зала погруженного, я понимаю чудо театра, чудо исполнительского искусства. Но самое сильное впечатление у меня было, это Василий Иванович Качалов, с которым я также на правах сына моего отца гулял по Барвихе, и он вдруг остановился в пижаме, и в осенней Барвихе при желтом листопаде он вдруг прочел «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла по небу стелется, одежду свинцовой». Я помню, как, почему он начал читать, почему он остановился. Разговор шел совершенно о другом. Он вдруг остановился и созерцательно. Он прочел Пушкина так, как будто бы он читал Тютчева. По-качаловски, что ли, какой-то совершенно неожиданно мудрой интонации. Я не могу забыть выступление Обуховой, когда тоже совершенно неожиданно, садясь за фортепиано, в доме Шереметьево-Мансурова, она исполняла цыганский романс под гитару, на которой играл Рубен Николаевич или Николай Петрович Шереметьев, композитор и муж Мансуровой. Это было замечательное пение. И вот я к чему клоню. А совсем недавно я оказался в Третьяковской галерее. В качестве, так сказать, члена одной комиссии мне надо было посмотреть одного известного советского художника. Но потом директор предложил пройти просто в зал, где ремонт. И все, что там стояло, и при том, что стоит на боку боярыня Морозова-Сурикова. Висит где-то в углу или стоит перевернутая вверх стороной, предположим, какая-нибудь замечательная картина, там, кстати, стоял также прислоненный к стенке Васнецовский «Три богатыря», «Левитан». И вот когда я подошел к этим картинам камерно, я увидел, как художник Шмаринов чуть ли не встал на колени и стал смотреть, как сделано боярыня Морозова, и он просто, так сказать, находился в состоянии какой-то тайны, которую он прежде не знал. Это было тоже удивительное впечатление живописи, никого не было вокруг. И вот такое же неизгладимое впечатление, за которое я благодарен судьбе, это было чтение у вас дома «Одиссеи» Сурена Акимовича Селенова. Никого не было, сидела Вера Константиновна, Рубен Николаевич, Шахматов Леонид Моисеевич, Алиса Михайловна. За столом, вроде бы совершенно не специально, он начал, это было заранее известно, что он хочет прочесть перед официальной премьерой «Одиссею», он читал Гомера. Я думаю, что весь секрет и смысл театра, и театра с исполнителями, и театра одного актера, и заключается в том, чтобы была найдена вот эта доверительная интонация. Это огромная история, которую нужно искать, ибо где бы вы ни находились, нужно в конце концов остаться наедине с художником. А когда сами обстоятельства создают эту гармонию, то впечатление удивительное. Я думаю, что вот это ощущение гекзаметра, ощущение ритма, вдохновения, красоты, чистоты, ясности, гармонии, мужества, воли, юмора, детства и в то же время величайшей пророческого ощущения мира, тогда это был поразительный вечер. Я действительно, я, как это ни странно, не поддаюсь гипнозу, не знаю, что у меня такое за устройство. Вот в цирке там меня один раз пробовали. Меня смешит, и я не верю. Понимаете, когда меня что-нибудь пробуют закрыть глаза, мне кажется, что какая-то тут есть, ну, как-то недостаточно я доверчив. Но даю вам слово, что у меня, когда читал тогда Сурен Акимович, у меня просто было, может быть, единственный раз ощущение от искусства, когда я абсолютно находился под каким-то обворожительным гипнозом этого художника, который рисовал передо мной картины древности Агамемнона и Париса, когда это все происходило до такой степени ясно и зримо, что я уже слушал и слово, и где-то звучала музыка, и я видел живопись, и все это происходило по воле, по мановению жезла, испытывавшего свою программу. Вот на нас, в данном случае, в зрителях, Сурен Акимович Качалян. И меня в этой связи поразила одна фраза Бориса Леонидовича Пастернака, когда он был у нас на «Ромео и Джульетта». Он сказал фразу: «Ведь мы плачем не от того, что умирает Ромео, и не от того, что нам жалко Дездемон. Мы в жизни и в театре плачем от, мы в театре плачем от того, что путь к нашему сердцу найден верно». Я не могу, я записал с Целиковской сразу эти слова, и вот когда я сейчас вспоминаю Сурена Акимовича, мне хочется этим и закончить. Мы восторгались и плакали им, иногда даже не от того, что происходило с героями, а от того, что как художник путь к нашему сердцу он находил верно, чему доказательство и сегодняшний наш вечер.
Ну, естественно, что после такой речи мы дадим музыку. Ольга Ивановна, пожалуйста.
Бетховен. Соната номер 9. Крейцерова. Часть первая. Исполняет солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка РСФСР, лауреат международных конкурсов Ирина Бочкова. Партию рояля Георгий Чугаев.
Thank you. Thank you.
перед следующим словом несколько моих слов. Года полтора-два тому назад мне позвонили из издательства «Искусство» и обратились с просьбой написать внутреннюю рецензию на книжку о Сурене Качеряне. Я, естественно, согласился и волновался, и боялся. Я получил огромное удовольствие от чтения этой книги, и хотя у нас эти дела идут крайне медленно, но, тем не менее, скоро книжка о Сурене Качеряне выйдет в свет. И вот сейчас я с удовольствием предоставляю слово автору этой книги, нашему гостю из Ленинграда, Юрию Лазычу Алянскому.
Когда умирает художник, когда он уходит из жизни, то после него остаются не только книги, картины, памятники. После него остается нечто другое, нечто гораздо более интимное, не предназначенное при жизни художника для широкой известности. Остаются его дневники и записные книжки. В этих дневниках и записных книжках, которые очень часто бывают глубоко интимными, там содержатся очень сокровенные интимные записи художника, в них тоже ощущается, если с ними знакомишься, нравственная и гражданская позиция человека и художника. Не всегда бывает так, что в официальном творчестве и в дневнике позиция человека бывает абсолютно одинаковой. Но у Сурена Качеряна она полностью совпадала. Мне довелось в этом убедиться, когда, работая над вот этой книгой о Сурене Акимовиче, я смог обратиться к замечательному, очень обширному и очень интересному архиву, домашнему архиву Сурена Акимовича, который он держал в величайшем порядке. И вот когда я листал страницы его записных книжек, которых, я был уверен, никто из домашних и близких, скорее всего, никогда в жизни не видел, не листал и не читал, меня поражали одна за другой замечательные заметки, мысли, записи, иногда очень горькие, иногда веселые, которые я там находил. Ну, невозможно рассказать об этом богатстве его, так сказать, духовного, душевного мира, но я хочу вам сегодня рассказать только о трех записях из записных. Запись первая. Первая запись – это всего одна страничка в этой старенькой кожаной записной книжке, перетянутой аптечной резинкой. Эта одна страничка стоит многого, потому что в ней, без всяких комментариев, Сурен Акимович перечислил те произведения и тех авторов, которых он не только мечтал, но, вероятно, совершенно реально планировал исполнять на концертной сцене. Я вам просто прочту этот перечень, это всего маленькая одна страничка, повторяю, и вы почувствуете, какой размах был у планов этого, у этого человека. Настоящий художник живет не прошлым, а будущим, поэтому то, что вы сейчас услышите, это то, чем он жил. Божественная комедия. Одиссея. Поэты древнего Египта. Эпос древнего Вавилона. Великие трибуны, Библия, Диккенс, Мицкевич, Ирландские саги, Джек Лондон, Вальтер Скотт, Феннемор Купер, Куприн, перечислено 16 рассказов, Конан Дойл, Эдгар По, Брэд Гард, 6 рассказов, Короленко, 4 рассказа. Это только одна страничка из множества записных книжек Сурена Акимовича. Можно только представить себе отдаленно, сколько радости все могли бы мы получить, если бы Качеряну довелось выполнить хотя бы часть этого грандиозного задуманного им плана. Ну, поскольку я уже коснулся сейчас работ, которых Сурен Акимович не сумел или не успел создать, то поэтому и вторая запись, о которой я хочу вам рассказать, будет касаться этого же, этой же стороны его жизни. Однажды весной Сурен Акимович получил письмо из Ленинграда, Мне особенно приятно об этом сейчас рассказать, потому что я ленинградец. От замечательного режиссера и художника Николая Павловича Акимова, который возглавлял тогда Ленинградский театр комедии, пожалуй, лучший ленинградский театр в предвоенном Ленинграде. И Николай Павлович Акимов писал Кочеряну, что он задумал на сцене театра комедии поставить трагикомедию «Корнеля Сид». Напоминал, что эта пьеса никогда не шла на советской сцене и, насколько я помню, не шла вообще в 20 веке на земле. И Акимов задумал, чтобы Кочерян, во-первых, был исполнителем главной роли Сида. Ну, как вы помните, Сид – это прозвище, значит, роли Дона Родриго. И, во-вторых, чтобы Саран Акимович, как мастер слова, поработал с актерами театра комедии над произнесением корнелевского стиха, блестяще переведенного замечательным нашим поэтом и переводчиком Лозинским. Надо сказать, что Кочерян с восторгом принял это предложение, приехал в Ленинград, и еще по дороге в Красной Стреле он прекрасно понимал, что, конечно, после знакомства актеры театра комедии будут просить его почитать для них его лучшие концертные работы. Так оно и произошло. И в свободные выходные театральные дни в Большом фойе театра комедии на Невском Саран Акимович считал актером Шахразаду и Давида Сосунского. Так крепла эта дружба, а потом начались репетиции. Акимов, обладавший не только большим театральным талантом, но и своеобразным театральным демократизмом, приглашал почти на самые первые репетиции друзей театра, круг которых он очень тщательно, так сказать, сколачивал и берег. И вот многим ленинградцам посчастливилось побывать на этих репетициях, их было около 20, и видеть зарождение этого замечательного спектакля, каким он мог бы получиться у Акимова и Кочеряна. Я сказал, что это было весной, но это была весна 41-го года. Началась война, ну и Шахразада прекратила дозволенные речи. Ну и, наконец, запись третья. В дни молодости Сурена Кочеряна он жил в Тифлисе, в старом Тифлисе, и вот однажды его друзья-студенты пригласили его на мальчишник тифлисских ремесленников. Он с удовольствием поехал, это было организовано за городом, где-то в долине был накрыт праздничный стол, стояли явства, стояло вино, произносил прекрасные тосты тамада, у всех было прекрасное настроение, и вдруг тамада, поднявшись, обратился к одному из сидевших за столом и сказал: «Ашот, встань и выйди из-за стола, отойди в сторону». Сурен, никто не удивился, но Сурен был совершенно вне себя, он не мог понять, почему вдруг выгнали из-за стола хорошего человека. А за столом, кстати, сидели, как я уже сказал, ремесленники, кожевенники, столяры, жестянщики, портные, сапожники. И вдруг одного из них тамада просит уйти. Сурен обратился к своему соседу по столу с просьбой объяснить, что случилось. Сосед сказал: «Подожди, все ты услышишь и поймешь сам». И тамада произнес тост за процветание ремесла каждого из присутствующих, за правую руку каждого, который умеет крепко держать не только бокал или рог, но и свой профессиональный инструмент. Все выпили, сели, и тогда тамада позвал Ашота и сказал: «Ашот, садись обратно, ты можешь вернуться». Кочерян был совершенно вне себя, он требовал у соседа объяснений, и сосед ему объяснил. Он говорит: «Понимаешь, дело в том, что Ашот – гробовщик. Нельзя с ним пить за успех нашего ремесла и за нашу правую руку». Саран Акимович пометил в своей записной книжке, как он был потрясен верой простых людей в магическую силу слова. Сегодня у нас не печальный вечер. Мы сегодня вспоминаем живого Кочеряна. Мы видим на экране его живое искусство, и поэтому Ашот пусть выйдет из этого зала.
Я думаю, что после этих слов Юрия Лазаревича очень уместно будет посмотреть нам вот сейчас всем на живого довоенного Кочеряна, которого мало кто знает. Пожалуйста, Алексей Павлович. Кроме записных книжек, Сурен Акимович вел еще обширную переписку, которая большей частью интересна не только людям, лично его знавшим. И вот часть этой переписки, выборку небольшую из нее, сейчас прочитает Юрий Васильевич Мышкин.
Это три таких маленьких реплики, не связанных между собой, но как-то так разносторонне, мне кажется, интересны. Они полемичны, даже резки в суждениях, но и Кочерян был достаточно такой человек резкий и определенно думающий. Первый отрывочек. В 1960 году Сурен Акимович посещает Грецию. Он пишет: «Огромная ответственность лежала на моих плечах, когда в качестве вице-президента общества СССР Греция я выступал несколько раз с речами на собраниях общества Греция СССР. И когда показывал греческим ученым свою композицию «Одиссея», и один из старых педагогов сказал: «Всю жизнь преподавал в гимназиях Одиссею, но это новое прочтение Гомера. И сегодня, как всегда, свет пришел к нам с востока. И я гордился тем, что представляю нашу Родину». Какой же актер не мечтал об идеальной акустике, о таком концертном зале, который доносил бы его голос в его естестве, не уродуя и не калеча его? Об этом я еще раз подумал, находясь в Греции, в Эпидавре. Гигантская чаша амфитеатра высечена в скале. Ярко-бирюзовое небо, зной и звенящая тишина. Каменщики, восстанавливающие правое крыло амфитеатра, молча завтракают в тени. Кроме нас, посторонних, никого. С волнением подхожу к центру арены. Этот циркульно-точный небольшой каменный круг, гладко врезанный в плиточный пол. Стоя на этом кругу, мы рвем бумагу, а наш молодой друг, взбегая по рядам все выше и выше, то и дело кричит: «Слышу! Слышу!» Мы роняем монетку, а тот все выше и: «Слышу! Слышу!» Волнение спирает мне горло, и я стесняюсь друзей, не смело пробую свой голос. Не верю своим ушам. Голос без малейшего напряжения, как в обычном концертном зале, но чист и звонок, никакое эхо не искажает его, и в то же время он обогащается каким-то чудесным увеличением, выделением обертонов, звучащих как хорал. Обходя арену вдоль первых рядов, всячески меняю место, поворачиваюсь во все стороны к воображаемым слушателям, звучно и слышно, и нестерпимо волнительно. Я читаю Одиссеево обращение к музе на языке Гомера, на котором, быть может, читал здесь же старейшина Гомеридов, и на котором, увы, не читают теперь уже на его родине. Я неоднократно говорил, что нельзя быть хорошим чтецом, не будучи хорошим актером. Тому доказательство имена Александра Закушника, Владимира Яхонтова, Дмитрия Журавлева, совмещавших сцену с эстрадой Дмитрия Орлова, Николая Мордвинова и продолжающего совмещать Игоря Ильинского, скрывающихся за радиомикрофоном таких изумительных артистов, как Вера Морецкая, Ростислав Плят, Михаил Ульянов. Меня спрашивают: так почему же столь любимые всеми нами артисты не занимаются искусством художественного чтения? Занимаются, отвечаю я. Их умение вести диалоги и монологи – это и есть высшая школа художественного чтения. Жаль только, что она ограничена одной ролью в пьесе. Как подлинные артисты, они прекрасно знают свою силу, но отдаваться серьезно чтению, к великому огорчению моему, не хотят. Тому есть несколько причин. Во-первых, артисты, с которыми я беседовал, не желали уподобляться тем «мастерам чтения», в кавычках, которые порой наводили на них тоску. Во-вторых, центральные роли в театре, кино, на телевидении делают такого артиста объектом любви и гордости народа. А для того, чтобы достигнуть того же в искусстве чтения, им нужно было бы приложить гораздо большие усилия. И они не хотят менять золотой трон на сцене на шаткое стояние на эстраде. В-третьих, театральная молодежь, занятая бесконечными выступлениями на радио и по телевидению, в концертах, считает ниже своего достоинства серьезно заниматься чтением, а ведь среди них есть определенно даровитые. Молодые актеры, обращаясь ко мне за советом, задавали первый же вопрос. Сколько времени надо готовить программу, чтобы выступить перед публикой?